Читаем труды Бааля Сулама, статья «Суть науки Каббала», страница 30, подзаголовок «Порядок передачи науки». Вопрос может задавать на КАП-ТВ.
Рассказывает нам о сути науки Каббала, о праве передачи, об абстрактных именах, как это воспринимается в нашей душе. Объяснение Бааля Сулама по сравнению с другими объяснениями, виды его объяснений. Вчера мы описывали тайны передачи этой науки. Ну, давайте почитаем порядок передачи науки.
Наиболее эффективный путь для стремящегося изучать эту науку — найти настоящего мудреца-каббалиста, подчиниться всему, что он возложит на него, пока не удостоится понять науку с его помощью, то есть как от первоисточника, и после чего удостоится восприятия из уст в уста, что является второй составляющей, и после этого понимание написанного, являющегося третьей составляющей. Только тогда он легко унаследует от своего рава всю мудрость и приспособление, останется ему только расширять и развивать.
То есть здесь есть несколько этапов, он говорит. Прежде всего, необходимо подчиниться всему, что возложено на него, то есть исполнить все условия, которые говорит ему учитель, пока не удостоится понять науку с его помощью. То есть восприятие из уст в уста, так постепенно это приходит, с помощью общего экрана. Это пока что первый путь. Затем он удостоится второй составляющей, то есть передачи восприятия из уст в уста, когда у них есть общий канал связи. Как бы это сказать? Скажем, у меня есть какой-то баг в компьютере. Я звоню специалисту, который сидит за несколько километров от меня, то есть где-то там далеко. Он с помощью особой программы входит в мой компьютер и начинает там что-то исправлять. Я даже на своем экране вижу всякие вещи, которые он делает. Это понятно? Сегодня эта вещь, это простая вещь. Я когда впервые это увидел, я удивился, как можно вот так вот с одного компьютера зайти на другой. Но это подобно духовному действию, о котором говорится здесь. То есть учитель входит в ученика и производит в нем различные изменения. В силу слияния есть у них такая связь, что он может это сделать. И это вторая составляющая. А после этого, после того, как он проделал это в ученике, поэтому наука Каббала называется Каббала, получение. То есть таким образом передают науку от Адама Ришона и дальше. И затем он удостаивается понимания написанного, то есть третьей составляющей. То есть ученик сам, благодаря тому, что ученик сделал, что учитель сделал в нем, то есть вначале учитель, первая составляющая — это ученик связывается с учителем, он как бы подключает его компьютер к своему. Вторая — это когда учитель производит исправление в ученике. И третья составляющая — это когда ученик сам начинает производить исправление. То есть он сам он пишет, он сам программирует. И тогда он легко унаследует от своего рава всю мудрость и приспособление, и останется ему только расширять и развивать. Если ему удалось это сделать быстро, и в таком возрасте, что ему еще остается несколько хороших лет для развития, самостоятельного, добавочного, в дополнение к тому, что он сделал. Потому что в конечном счете он сделал для себя исправление, подготовку для своего развития после этих трех составляющих. И тогда есть у него еще время для развития.
Однако в действительности существует второй путь, когда вследствие своего огромного устремления раскроется ему лик небес, и тогда сам постигнет первоисточник, являющийся первой составляющей. Но и после этого он обязан много трудиться и прилагать огромные усилия, пока не отыщет Рава, мудреца, чтобы мог склониться перед ним и внимать ему, и получить мудрость путем передачи лицом к лицу, который является второй составляющей, и после этого третий составляющий. Из-за того, что не был изначально рядом с Равом мудрецом
в первой части пути, когда он с самого начала должен был отменить себя для того, чтобы передать свой собственный келим каббалисту, чтобы тот произвел в нем исправление.
Постижения его достигаются большими усилиями, занимающими много времени, и останется совсем немного у него времени, чтобы развиваться. Но иногда случается, что умнеет с опозданием, как сказано.
А разум имеется в виду высший разум, нематериальный.
Но иногда случается, что умнеет с опозданием, как сказано, и скончались, не помнив. И таких 99%, которых называемые, остаются и не выходят. И подобны глупцам и невеждам в этом мире, которые видят мир, лежащий перед ними, но совершенно не понимают его, кроме хлеба для собственного желудка.
Это люди, которые пожертвовали собой и сделали многое для того, чтобы достичь чего-то. Но им не удалось, не достигли успеха. В силу того, что он пишет.
Но среди идущих по первому пути не все достигают успеха, так как большинство после того, как удостоились постижения, руководствуются собственным мнением и не способны склониться и внимать своему раву.
И тогда это во много раз тяжелее отменить себя и продолжать. Мы думаем, что человек, который уже большой, ему уже легче склонить себя перед учителем, потому что он уже понимает, с чем у него есть дело, он может оценить его величие. Нам кажется, что он так это делает в разуме. Но на самом деле препятствия перед ним намного, намного больше,
так как непригодны они для передачи мудрости, и в этом случае вынужден мудрец скрыть от них суть науки, и скончались, не поумнев, и остаются, и не выходят. И все это потому, что для передачи мудрости существуют строжайшие условия, вытекающие из крайней необходимости. И потому очень мало тех, кто достигают такого успеха в глазах их рабов, что сочтут их достойными передачи, и счастлив удостоившийся.
Но все-таки и те, которые не удостаиваются всей этой мудрости, как Бальсулам говорит, скажем, как он и немногие, все остальные все-таки входят в тот самый духовный чертог и находятся там на различных работах, ну, скажем, таких ограниченных, маленьких. Не то, что они там обладают всей широтой науки и могут еще развиваться сами, скажем, они еще не достигли таких вещей, чтобы они могли это делать. Но все-таки из количество работы, которую они проделали, они делают большую работу, И есть необходимость в них не меньше, чем вот эти вот великие каббалисты, пики. Поэтому не надо отчаиваться, и каждое действие, которое человек делает, оно все-таки записывается в этом общем большом кли, в котором мы существуем, никто из него не выходит, и никто в него не возвращается, а все действия происходят в том самом кли, они там записываются. И поэтому, как он говорит в ином месте, что плата их велика, где он пишет, что мы не можем оценить.
Эта статья называется «Одна заповедь». Нечего надеяться, что придет время и будет решение тому, что начнут служить Творцу из лишма.
Сразу.
Но как было и есть и будет, каждый служащий Творцу должен начать работу с лолишма, из нее он достигнет лишма. И путь достичь этой ступени не ограничен временем, а только в том, что готовят его и преодолевают свое сердце. И многие воины упали на поле этого боя лишма и умрут без мудрости. Но вместе с тем их вознаграждение очень велико.
Тем, что они сделали усилия и хотели прийти, но мы видим, насколько это зависит от нас или не зависит от нас, в состоянии или не в состоянии, но усилия делают.
И потому что не способна мысль человека оценить ту ценность доставления наслаждения Творцу, и даже делающий на этом условии доставляет наслаждение Творцу. И это называется, что не от разума его.
Поэтому все-таки все записывается в этой системе, в которой мы находимся. Мы все, все миры находятся в этой системе. И поэтому даже самое малое усилие, которое делает человек, пусть даже в своем эго, пусть даже в лолишма, все это все-таки записывается. И так мы поэтапно приходим все-таки к концу исправления. Кроме этого, необходимо принять в расчет и наше время, наши действия по отношению к миру, что мы пробуждаем всю систему, и это наша большая работа, которая относится к общности всей системы. Короче, нам нечего отчаиваться. У нас есть как раз ежеминутно есть у нас возможности все больше и больше и добавлять. Как Рабаш все время любил говорить, что грошек за грошиком добавляются к общему счету. Вопросы? Вначале гости.
А в чем заключается вознаграждение тех, кто не дошел до конца пути лишма?
Человек приближается постепенно, шаг за шагом. В течение раскрытия, которое называется этим миром. Потом есть раскрытие на других ступенях, во взаимовключении с другими келим. Потом он снова спускается на этот уровень. И так, в конечном счете, он участвует во всей системе. Есть люди, которые могут прийти к своей функции. Это в соответствии с их решимот. К состоянию личного исправления, полного их. И затем они свыше воздействуют на систему. А есть люди, которые пробуждаются и поднимаются до определенных ступеней. Иногда у них больше подъем, иногда меньше. иногда они вкладывают в общее и так далее. Но это называется суды душ. Мы сейчас не можем это выяснить, обсудить. Мы не можем это выяснить в наших эгоистических келим, потому что мы всегда будем принимать решения неправильным, не духовным образом, не истинным. Поэтому не тебе закончить работу, и ты не свободен отказаться от нее. Продолжай, как бык под ярмо и осел под поглажу. Так сказано. Это правильная форма нашего отношения к своей функции. Закрой глаза и продолжай, потому что твое животное пока что в мозге и в разуме и в чувствах не в состоянии это воспринять. Почему Бааль Сулам все-таки это пишет? Он говорит, что если есть возможность быть больше связанными, больше включиться в своих учителей, то стоит это сделать. Ну вот и все. Дальше. Есть еще? Нет, из-за границы нет. Ну, пожалуйста. Передайте микрофон человеку.
Здравствуйте.
Откуда ты?
Из Равадима.
Ну, это не Иерусалим? Не Иерусалим?
Вы все время использовали этот пример, что есть экран, и за экраном есть какие-то связи, которые приводят в действие экран, и то, что мы видим, мы не можем на это повлиять никоим образом, но Невборух производит очень много действий, ведут деятельность.
А почему ты думаешь, что это ничего?
Я не вижу результатов, да. Я включаюсь в какой-то кли, который производит действия, я не понимаю их, я знаю, что у меня есть Рав, который ведет меня. А вопрос...
Ты бы хотел видеть действия, результаты?
Я бы хотел видеть эти связи, о которых вы говорите. Видеть процесс, видеть причины того, что я вижу на экране.
Если ты, по крайней мере, придешь к состоянию, что это не будет влиять на твои решения после этого, ты начнешь видеть. Понимаешь?
Хорошо. Теперь мой вопрос. А что вы видите? То есть я включаюсь, я произвожу действия, потому что мое сердце влечет меня туда, я понимаю важность. И исходя из этого, мне внутренне это понятно относительно. Но вы производите различные действия, конгрессы в Европе, конгрессы в Америке, мы влияем на систему, я так верю. Есть ли возможность это раскрыть еще немножечко?
Видимо, это будет не тебе на пользу. Видимо, не тебе на пользу. Что ты будешь делать? Это тебя остановит. Чтобы ты не останавливался, а продолжал продвигаться к духовной цели, которая противоположна твоему эго, чтобы твое эго не начало мешать тебе и тянуть назад, так от тебя это скрыто. Это действительно так. Это не шутки. В этом вся суть скрытия. В этом вся суть скрытия. Потому что если сейчас раскроются перед тобой действия, которые ты делаешь, ты увидишь, что ты в них себе вредишь. А, я себе врежу. Все. Ты останавливаешься, ты отдаляешься от этого. И ты действительно вредишь своей материальной жизни в конечном счете. С помощью этого как бы наносится ущерб. Да.
Есть такой этап, когда я смогу участвовать в этом процессе, не вредя себе.
Да, если важность духовного развития будет важнее материального. Тогда ты раскроешь. Нет скрытия. Нет тут скрытия или раскрытия. Творцу не надо делать каких-то особых действий, но в той мере, в которой ты ценишь с помощью окружения духовность, отдачу, любовь к ближнему, объединение и так далее, больше, чем свое материальное, то это тебе раскрывается. Это равновесие сил. Распределение сил. Тебе раскрывают это. Человеку раскрывают в точности то, что ему необходимо, чтобы оберегать его. Иначе он не будет продвигаться. О, там много желающих. Но зеленый.
А? Мицпе Рамон.
Откуда ты? А, Мицпе Рамон.
Доброе утро. Есть некое такое ощущение в воздухе, что все время ищет Творца. А я не нахожу Творца, я не знаю, кто это, не знаю, как он выглядит. Но очень сильное внутреннее ощущение говорит мне, что то отношение, которое ты хотел бы дать этой силе, нужно просто обратить его к товарищам, просто обратиться к товарищам, как будто бы это твой Творец.
Верно.
Как будто бы то, что выходит от них, это правильный, это для тебя подарок, это правильно? Мысль.
Да. Вне тебя нет Творца, но если ты строишь правильную связь с товарищами, то эта связь дает тебе раскрытие Творца. Правильная связь между нами называется Творцом.
Если я хочу знать, как продолжать, какой следующий шаг в пути,
так есть у тебя есть?
То, что выходит у меня от него, туда обращаться?
Это я не знаю, это надо проверить с твоими товарищами. Но если ты выполняешь то, что написано Рабашем, в соответствии с его статьями в группе, то вместе со светом, который пробуждает тебя, ты продвигаешься правильно.
Спасибо.
И первая правильная связь между вами дает вам раскрытие Творца. Спасибо. Вперед. Только не забывайте, что это работает именно так.
Можно вернуться к статье?
Да.
В начале первый этап найти учителя, когда ты видишь, что он мудрый каббалист.
Нет, как ты можешь найти мудреца, каббалиста в своем разуме?
Да, в этом и вопрос, потому что он пишет, что это первый этап. Он находит, и потом он начинает учиться сначала с его знания, а потом переходит к устным.
Нет, это в соответствии с ощущением в сердце. В соответствии с устремлением сердца.
Допустим, Рав нашел Рабаша. Как вы знали, что он истинный каббалист?
Он ответил чему-то глубокому во мне, внутреннему, в чувствах, не в разуме. Ну и в разуме тоже, потому что я помню, как я сел, и он стал объяснять мне вот эту вот науку. Я просто с ума сходил. Я до этого несколько лет изучал науку Каббала, Рамака, Рамхаля, все эти вещи, и Зоар с объяснением Вайбаль Сулама. И ничего не понимал. Была большая путаница и еще большая потребность. И вдруг передо мной сидит какой-то старик, это не Рабаш, а Гилель Липштейн. Он тогда был где-то 65-летним. Не закончивший никаких университетов, никаких докторатов не делал, ни философии, ничего. И вот так вот он на пальцах мне объяснял, как связано все в этом мире. И у него еще был такой жест. Он говорил, это просто. И начинал объяснять. И я задавал вопрос, он говорил, это просто. И действительно, это подкупило меня. Я человек не глупый, я много учился. Я все-таки как-то воспринимал то, что происходит в этом мире. И передо мной сидит человек, который мне объясняет основы всей этой картины. Это подкупает. Но кроме этого, то, что ты начинаешь чувствовать в сердце, что это начинает строить в тебе, как бы это сказать, начинает строить в тебе правильную форму цели в жизни. И это является главным. Я это вспоминаю и снова начинаю это чувствовать. Начинаю волноваться. Такое сильное было во мне ощущение.
Чувствуется силу, которая есть в этом.
Это то, что пишет Бааль Сулам. В чем смысл моей жизни? У тебя нет смысла жизни, и вдруг ты его находишь. И находишь это у какого-то старика в Нейбраке, который говорит тебе это просто.
И
я был тогда 30-летним, 33-летним. Что это было просто? Я думал, что делать, что мне делать в этой жизни. Я ничего не нахожу. Наука ни на что не отвечает, философия, там всякие такие вещи, это просто такая болтовня какая-то. Чем эта обезьяна лучше, чем лучше той обезьяны, которую я из себя представляю? Религии. Тоже я пробовал, вернулся к религии, ездил к различным равам. Ничего. Никто ничего не мог объяснить. Соблюдай заповеди, и в этом все дело. Я так остался. В Рыховете был Рав Фишер. Он уже умер. Благословенная его память, он из Голландии был. И он сказал, этому пареньку необходимо найти учителя. Есть такие люди, которые в этом нуждаются. Нуждаются в познании этого. И тогда напали на меня все эти, которые возвращали меня к религии. Мы говорили, мы столько в него вложили. Он сказал, ничего не поможет. Найдите ему того, который будет его обучать тому, что он хочет. Сам он не занимался каббалой. Но жизненная мудрость ему подсказала это.
Из примера Рава кажется, что вот этот этап, когда ищут усилия и нет постижения, но сердце чувствует.
Да, в соответствии с точкой сердца. Потому что откуда человеку нужна потребность к этому?
А в конце статьи он пишет, что именно когда становятся постигающими, вдруг возникает трудность отменить себя перед учителем. Как это объясняется? Ведь человек в постижении видит истину, он видит, что учитель велик.
Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Есть такие, такое отягощение в сердце, что невозможно себе даже представить. Невозможно себе представить. Мы не знаем свое эго. Оно совершенно еще не раскрыто. В чем оно раскроется? В различных таких удовольствиях, которые ты видишь, что они вскоре закончатся, иссякнут, и все-таки ты преданным. Невозможно это себе представить. Это вещи очень качественные. Но нет возможности.
Как постижение вдруг создает такое отягощение сердца? Так наслаждаешься, ты продвигаешься, ты достигаешь постижения, ты обнял себя перед Творцом, и ты ощутил его всем сердцем, и весь этот процесс, и вдруг ты находишься в постижении и натыкаешься вдруг на такие трудности?
Не вдруг, это на каждом шагу. С помощью чего он будет продвигаться?
Благодаря учителю?
Нет. С помощью того, что он должен, в конце концов, преобразовать свое желание, получать желание отдавать. Он должен построить экран. Это происходит все время, до конца исправления, это не заканчивается.
И это польза его продвижения?
Разумеется. Ну, продвигается он в любом случае. Но Бааль Сулам тут пишет о передаче мудрости в идеальном виде, когда он приходит к состоянию из уст в уста со своим учителем, и тогда есть такой открытый канал между ними, и каббалист может выставить в нем различные формы. Но это в мире
Ну, из-за того, что народу много, я закончу.
Ну, мы, собственно, закончили статью. Что там есть?
Вопрос Эмиль из Вильнюса. Он спрашивает, что значит быть связанным с учителем?
Минимальное условие связи с учителем — это следовать тому, что он говорит тебе в учебе, в объединении с другими. И все, что пишет Рабаш в своих статьях о объединении, о поручительстве, это называется следовать. Это вещь необходимая, элементарная. Скажем так. Меньше этого вот ты просто не входишь в какое-то начало контакта. Следующий этап — это передать свои келим в его руки, чтобы Высший исправлял Нижнего. Мы так учим и по порядку парцуфов.
Спрашивает с волнением Ави из Лос-Анджелеса, работа с Равом также относится и к ученикам вашим за границей.
Это не важно, у меня есть ученики за границей, немногие, но несколько есть, которые очень близки мне, близки ко мне. По их связи со мной, они ближе, чем большинство учеников, которые находятся в материальной близости. Да.
Эмиль продолжает спрашивать, каким образом ученик включается в учителя?
В той форме, в которой он хочет включиться. Что значит в какой форме? Что все, чему обучает учитель. Учитель ничего от него не требует. Только соблюдать то, что говорил учитель учителя. Так это. Если он соглашается с этим, принимает это, и снова возвращается к написанным требованиям, и в соответствии с этим и выполняет, то он приближается к учителю. То есть он прежде всего должен представлять из себя кли, то, что зависит от него, разрешить учителю начать производить в нем изменения, с которыми он изначально согласен. Значит, как учитель может это сделать? Как, скажем, тот, кто исправляет мой компьютер, я ему разрешаю войти в мой компьютер и произвести в нем различные исправления, хотя он и находится там, где-то на очень далеком расстоянии от меня.
Давид из Иерусалима спрашивает, передача науки из уст в уста зависит от учителя или также от ученика? Как учитель знает, выполняет ученик должным образом работу или нет?
Эта связь из уст в уста зависит прежде всего от природы учителя и ученика, что есть между ними определенное отношение из корня творения, из их близости в духовной системе, общей человека, который называется Адам. И тогда это зависит от приглашение со стороны учителя и от согласия со стороны ученика. Иногда это происходит, иногда нет. В 99% случаев, и дай Бог, чтобы это было 99, на самом деле это намного больше, это еще запятая 99%, это не происходит. Да, Амнон.
Раб, было как-то состояние когда-то, когда ученик находил своего учителя, и время сейчас ускорилось, мы видим, что не только один ученик, а десятки, сотни учеников нуждаются в раве. Как это продвигается?
Насколько я понимаю, так и делаю. Я видел пример Рабаша. И у него тоже были десятки учеников. В те времена, при тех формах связи, которые тогда были. Кроме телефона тогда ничего не было.
Скажем, мы здесь, но у Рава есть очень много учеников, сотни тысяч.
Ну и что?
Ну ведь это не может быть из уст в уста.
Нет, что значит из уст в уста? Из уст в уста — это действие не устное, а это связь, которая есть у тебя и у меня личная. Как называется это? Внутренняя связь, ну это понятно. Ну, допустим, скажем, у меня есть прямая линия к главе правительства. Прямая. Мне не нужно ничего набирать. Я просто поднимаю трубку и говорю: «Биби, как дела?» Это называется из уст в уста. С помощью общего экрана. Уста — это экран, П.
Если так, у нас возникает такое состояние, что нам не нужна учеба один на один. То есть Рав может обучать всех.
Нет, разумеется, нет. Не обязательно один на один, могут быть и миллионы. И среди этих миллионов может быть не одного, и может быть 1-2 на все миллионы, находящиеся в связи из уст в уста. Мы это учим в парцуфах, связь между парцуфами. Что такое из уст в уста? Это связь высшего и нижнего. Связь в Малхуйот, которая есть. Есть общая связь. Да. Передай этому.
Меня зовут Шалом, я из Ашдода. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каббалист, который говорит, что это... И сказал вам очень просто. Что он имел в виду?
Действительно, он был очень умным. У него был такой очень ясный стиль изложения, мог очень хорошо объяснять. Он умел объяснять еще лучше Рабаша. Простите, что я так говорю о своем учителе, но говорится о внешнем выражении. Я не говорю о постижении. Он не был больше, чем Рабаш. Я не знаю, что было до того. Но его объяснение было очень точным, легким. Ты задавал ему вопрос, и он мог так построить фразу, что ты не мог изменить ни одного слова. И это было очень важно. Мне это было очень важно. И поэтому, когда я начал учиться, я был привязан к нему. Все время сидел, записывал на магнитофон все уроки. Пока Рабаш не увидел, что я действительно погрузился в это. И тогда он меня туда вытянул. Мой товарищ остался у него учиться, а я перешел к Рабашу.
Большое спасибо.
Это объяснение настолько логичное, хорошее, четкое. Оно оставляло тебя с мудростью, но не требующей постижения, потому что давало ощущение, что можно в этом мире все понять. Морис.
Доброе утро, Рав, товарищи мировой кли. Мы подошли почти к концу урока. И
да.
Творец сотворил мир, небо, землю. Земля — это наше желание, небо — это свойство отдачи. И мы видим, что в мире иногда признаки проявления ненависти, нетерпимости.
Ну, иногда.
Да, иногда. И в мире ощущается также много любви со всех сторон. И также среди людей ты видишь, что все служат Творцу. Откуда исходит эта любовь, несмотря на все эгоистические связи?
Я не вижу того, о чем ты говоришь. Когда я сказал, что все рабы Творца, мы понимаем эти действия, но на самом деле даже во взаимной ненависти друг к другу мы все равно выполняем действия Творца. И с помощью этого мы тоже сближаемся друг с другом, и поэтому все являются работниками Творца, даже Билам, Балак и все вот эти вот ужасные силы, которые есть в природе. Нет никого, кроме него, и все исходит от него. И когда раскроется вся система, мы это увидим. Но пока мы этого не видим.
Можно спросить о Конгрессе?
О Конгрессе, разумеется.
Товарищ из Украины спрашивает, почему успех Конгресса в Украине может повлиять на состояние в стране?
Успех Украинского конгресса, разумеется, может подействовать на всю Украину. Тот, кто хочет сделать лучше своей стране, он должен приехать на конгресс. Вообще каждый, кто хочет продвигаться, у него есть такая уникальная возможность. И я гарантирую, что у меня не будет больше сил ехать в какую-то отдельную страну и там делать конгресс. Поэтому я прошу, чтобы собрались там и из ближних стран, из Южной России, из там с Кавказа и так далее, и мы сделаем там хороший конгресс.
Ученик из Италии говорит, группа из Украины, сильные товарищи, великие товарищи. Как группы мирового КЛИ могут включиться в хисарон товарищей из Украины, как группы Украины могут включиться в хисарон мирового КЛИ перед конгрессом?
Я не знаю, но я скажу тебе только, что беды толкают нас, толкают группы к продвижению. Беды — это то, что нас продвигает. И не то, что я желаю эти беды Европе, но в соответствии с тем, что происходит, я думаю, что у нас там будут еще ученики.
Издевато спрашивают об израильском КЛИ, какие действия мы, израильское КЛИ, можем произвести для успеха украинского конгресса.
Ну, прежде всего, от Илата я ожидал бы больших действий, чем то, что мы слышим в последнее время. Ну и принять участие в зеркальном конгрессе.
Спрашивают вообще про израильское КЛИ.
Израильское КЛИ должно объединиться, находиться на зеркальном конгрессе. Я думаю, что большинство соберется здесь. Будет тут с нами параллельно Одесса. И я нуждаюсь в этих силах. И мы произведем исправление вместе. Вместе, параллельно.
Есть такая тенденция и вопрос о товарищей, отвечающих за Хелп Хавер. Мы слышали, что влияние Рава очень существенное на человека, когда обращаются и просят товарищей прибыть на конгресс. И товарищи из Украины, они стесняются просить помощи из Хелп Хавера.
Я их понимаю. Но мы должны становиться ближе друг к другу и раскрыть истинную необходимость того, что если им не хватает средств для того, чтобы приехать на конгресс, то нам необходимо, насколько это возможно, помочь им. Потому что состояние там действительно такое, что человек, ну, не в состоянии. Кроме того, это не такие уж большие суммы, как в других местах в мире, ни как в Европе, ни как в Штатах.
Да, но все еще товарищи говорят, я не способен попросить, не способен брать деньги у Бне Баруха. Это последняя вещь, которую сделаю, я сделаю. Я предпочитаю этого не делать. То есть они не готовы даже думать об этом, или им неудобно, или им стыдно, или стесняются. Как дать понять человеку, что это дело не в том, что удобно или неудобно, вопрос о его жизни?
Если человек не может приехать с помощью своих собственных средств, он обязан сообщить нам об этом, а мы обязаны помочь ему, насколько только возможно. То же самое было у меня у Рабаша, когда человек не мог приезжать. Можно было только на машине приехать к Рабашу. Ночью это было 30 лет назад. И мы собирали ему деньги на бензин. Был еще такой период, когда бензин был очень-очень дорогой. Когда это было? 80... Нет, не 73-й, 74-й. Позже. Ну, секунду. Кто хотел спросить еще о Конгрессе? Ты организатор Конгресса? Да.
Микрофон, пожалуйста. Молодежная группа, которая приедет на конгресс, спрашивает, как им удержаться от внешних впечатлений и сконцентрироваться на внутренней работе, потому что это практически первый конгресс для многих.
Агвуца цейра шеломедет берусит шуалим эхем михолим лагия ла кеннес в ло литрашем מההתרשמות החיצונית אלא להתרשם התרשמות פנימית, כי זה פעם ראשונה שלהם בכנס.
אני חושב שהם שיבואו,
я думаю, что если приедут эти молодые начинающие, мы поглотим их, мы будем работать над ними. Мы подействуем на них так, что у них не будет проблем. Нет. Не надо бояться. Пусть приедут. Главное, чтобы приехали. И дальше мы их возьмем.
И спрашивают еще, насколько
крылья.
Важно перед конгрессом прийти к примирению с товарищами, если это мешает, и, может быть, кому-то из товарищей приехать на конгресс.
Нет, ну, необходимо. Необходимо сделать все, что только возможно, для того, чтобы приехать на конгресс. В какой форме? Больше ссоры, меньше ссоры, неважно. Пусть соберутся все даже и не глядят друг на друга. Там мы наведем порядок. Было такое у нас уже в начале конгресса. Главное, чтобы приехали.
Еще спрашивают о том, насколько важно усилиться в распространении перед конгрессом. Как это поможет подготовиться к конгрессу?
Одам шуалим, от кама хашув литхазек баафаца, вэм зэ хола азор лахана лакенес.
Я не думаю. Прежде всего, сколько у нас осталось? Меньше, чем две недели. Через две недели, в пятницу, это начало конгресса. Но, разумеется, сейчас нам необходимо думать только о нем. Нам необходимо читать, учиться, изучать различные материалы, которые мы будем там учить. Распорядок дня. О чем будут собрания товарищей, что будет во время трапез, культурная программа и так далее. То есть, насколько это возможно, начать чувствовать те самые действия, которые будут на конгрессе.
Да, еще просили озвучить, что сейчас сайт есть на многих языках, можно регистрироваться из разных стран.
Мы можем посмотреть на него?
Лоути.
Нет, не меня, его.
Кен.
И что очень ждут гостей из стран, которые могут приехать, что это конгресс, на котором хотят видеть всех, кто только имеет возможность быть, что Украина открыта, это не только украинский конгресс, это конгресс всего мирового кли, и с большим теплом там ждут всех.
Мы хотим лекулам бехом гадол, и ממש מצפים לכל מי שיכול להגיע, מכל מדינה שיכול להגיע, להגיע, אוקראינה פתוחה לכולם, מצפים לכם, מחכים לכם מאוד מאוד.
אנחנו באים לחברים שלנו, אנחנו רוצים להיות
בקשר. Мы приедем с старшими товарищами, мы хотим быть с ними в связи. Мы не занимаемся никакой политикой. Это вообще не относится к тому, что там происходит. Я не знаю даже, что там происходит. Мне важно встретиться с нашими учениками, которые хотят духовного подъема, реализовать свой духовный подъем. И ради этого мы приезжаем. И все остальное поговорим еще в ближайшие дни. Ну, дайте Винтусу. Мы уже заканчиваем.
Получил записку, где меня попросили спросить, что делать, что до сих пор записалось на конгресс одесский только 300 человек. Как еще поднять важность?
שואל משהו, אבל אני לא חושב שזה נכון. הוא שואל מה לעשות עם זה שנרשמו רק 200 איש, אבל לא בטוח.
300, אני גם כן לא חושב. אני לא יודע למה הוא... והוא מקבל את
הדבר. אני לא יודע, почему он принимает эти вещи. Короче говоря, не волнуйся.
זה נכון וזה כבר...
Это не так, и об этом уже заботятся. Ну, что нас ждет дальше?
Есть одно сообщение и круг объединения в едином круге. Мы приглашаем всех друзей на конгресс в круге единства в Одессе, Украине. С 16 по 18 октября будут уроки, семинары, много объединения. kabbala.info/convention.
שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אליך לנשמה
הגענו ברוכים הבאים
ביחד נגיע, ביחד נגיע, ביחד